говорит Радио Свобода. Удерживаемая российскими властями украинская военнослужащая Надежда Савченко продолжает третью голодовку. Насколько эффективна такая форма протеста? В Германии не утихает общественная дискуссия по поводу нападений на женщин в новогоднюю ночь в трех городах страны. Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ына. Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 8 января. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Три недели продолжается голодовка украинской летчицы Надежды Савченко в знак протеста против незаконных, по ее мнению, действий судей. Первая голодовка Савченко состоялась год назад, когда она находилась в московских СИЗО и продолжалась 83 дня. Советские диссиденты, находясь в заключении, неоднократно объявляли голодовки. О том, насколько эффективна эта форма протеста, в сюжете моей московской коллеги Елены Поляковской.
4 августа 1986 года Анатолий Марченко объявил в Чистопольской тюрьме голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. Голодовку Марченко держал 117 дней, а через 12 дней после выхода из нее почувствовал себя плохо. 8 декабря 1986 года Анатолий Марченко умер в Чистопольской больнице. Смерть Марченко имела широкий резонанс в диссидентской среде СССР и на Западе. По одной из версий, именно смерть Анатолия Марченко и реакция на это событие западных политиков побудили Михаила Горбачева начать процесс освобождения политзаключенных. Через неделю после смерти Марченко Горбачев позвонил в Горький Андрею Сахарову, сообщив, что академик может вернуться из ссылки в Москву. Известный советский правозащитник и диссидент Мустафа Джемилев считает, что голодовка Анатолия Марченко сыграла роль и в его освобождении в апреле 1987 года. Однако цена свободы, по словам Джемилева, оказалась слишком высока.
Именно после смерти Марченко начались освобождения политзаключенных. Я помню, когда меня судили в Магадане закрытым судом в 1986 году, ну и присудили совсем неожиданно для меня к 3 годам лишения свободы условно с 5-летним испытательным сроком. Ссылались там на гуманность советского суда и что у меня несовершеннолетний ребенок. Было странно, потому что где была эта гуманность предыдущих на моих 6%, как будто тогда у меня не было детей. Но когда я уже освободили из-под стражи, там единственной из свободной публики была жена, она бросилась мне на шею, и первый вопрос ей был такой: «Ты знаешь, какой ценой освобождаешься?» Я говорю: «Не понял, а в чем дело?» Несколько дней тому назад скончался Анатолий Марченко. Он требовал освобождения всех политзаключенных. В моем освобождении тоже была его, так сказать, доля. Но такого прекрасного человека не стало. Достается нелегкой ценой, конечно.
Почти все советские диссиденты, имеющие опыт пребывания в лагерях, объявляли голодовки. Один из них, Иван Ковалев, считает, что прибегать к такому методу борьбы с беззаконием следует весьма осторожно.
Ну, это крайнее средство, к которому прибегают заключенные, когда уже ничего другого не остается. Но дело ведь вот в чем. Если это не символическая голодовка, ну, например, там в день политзаключенного на один день, а голодовка с каким-то требованием, то тогда возникает вопрос: а что лучше, объявить голодовку и в конце концов ее снять, или лучше все-таки не объявлять? Ну и мне кажется, что прибегать к такой крайней мере следует очень осторожно и всеми способами лучше ее избегать, хотя бы из таких вот стратегических соображений, потому что цена такого способа давления на администрацию сильно падает, если без конца человек объявляет, а потом снимает голодовку, не добившись результата.
Советские политзаключенные, как правило, снимали голодовку тогда, когда администрация колонии обещала выполнить их требования. Но в большинстве случаев эти обещания не выполняла. Бывший политзаключенный диссидент Иван Ковалев не раз объявлял голодовку, так же, как и его жена, член московской хельсинской группы Татьяна Осипова. Она боролась за то, чтобы ей разрешили видеться с мужем. По словам Ковалева, требования его супруги так и не были выполнены.
Она голодала за наше право видеться, хотя бы мы были и оба заключенные. Это разрешалось тогдашними законами. но никогда не выполнялось. И мы были не единственной семьей, которая находилась одновременно в заключении и, в принципе, имела бы право на свидание. Таня получила такие заверения, когда она сняла голодовку. Другое дело, что они не были выполнены, но заверения эти она получала.
Отец Ивана Ковалева, диссидент и правозащитник Сергей Ковалев, выступал против голодовки Татьяны Осиповой, считая это не лучшим методом борьбы. Хотя в интервью «Радио Свобода» Сергей Ковалев сказал, что, находясь в заключении, сам не раз объявлял голодовку и не уверен, что если бы сейчас он оказался в неволе, не стал бы протестовать таким образом. Бывший уполномоченный по правам человека Сергей Ковалев считает, что нынешняя голодовка Надежды Савченко – это воззвание не к российским властям, а к обществу. Что же касается возможного обмена украинской летчицы, то здесь, по мнению Ковалева, результат может быть не тем, на который рассчитывают сторонники Савченко.
Она голодает против хамского судебного произвола. Это совершенно очевидно. Что будет результатом этой голодовки? Это вопрос не к ней, это вопрос, если хотите, к нам. Понимаете, эта голодовка может иметь результатом то, что она повышает себе цену в качестве предмета обмена. И это ухудшает ее положение. Да, так бы ее, может быть, отдали за двух военнопленных российских. А так она, вот какая птица. Будем требовать за нее там еще больше. Она там и член ПАСЭ. Поэтому вопрос о том, что может быть результатом этого хамского суда и этих ее многочисленных голодовок, это вопрос к нам с вами. С моей точки зрения, она сейчас имеет только один смысл. Это действие взывает к совести людей. Если они, так сказать, откликнутся на голос совести, ну тогда имеет смысл. А если она направлена только к московскому начальству, так я повторяю вам, эта голодовка обращена не к Кремлю и не к российскому полицейскому судейству. Она обращена к нам с вами.
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев, многие годы боровшийся за возвращение своего народа на родину, тоже имеет опыт голодовок в лагерях. Во время первой длительной голодовки Надежды Савченко он по-отечески обратился к ней с просьбой не рисковать своим здоровьем и жизнью. Советский диссидент вспоминает и о своей самой длительной голодовке.
У меня, например, страшная голодовка, это была в 1974 году. Она продолжалась 33 дня с принудительным таким кормлением через зонт. Задача была, конечно, не на расчетную там, жалость или милость советской власти, такое исключалось, а просто обратить внимание мировой общественности на то беспредел, на то беззаконие, которое творится в отношении правозащитников, в отношении крымско-татарского народа. И в этой части я, в общем-то, можно сказать, добился своей цели. Хотя, конечно, очень тяжелой ценой. Но вот то, что касается Надежды Савченко, она, в общем-то, тоже своей голодовкой добилась больших успехов. Там то, что такая вот вопиющая беззаконие в отношении, что ее выкрали, а потом предъявляет обвинения вымышленные. Но я просил ее прекратить голодовку, потому что она вообще уже достигла цели. И российское государство – это не то государство, где право, где гуманность. Я хотел, чтобы она сохранила свое здоровье и жизнь, потому что она очень молода. Но она отказала. Она сказала, в письме мне прислала, сказала, вы же 33 дня голодали, а я всего там 70 с чем-то. Это, я думаю, не аргумент. Все-таки не следует подвергать своей жизни опасности, потому что мы ее будем спасать другим методом. Будем, видимо, обменивать на тех террористов, которых мы захватываем, но могут быть там уже необратимые, непоправимые процессы, и эта девушка будет погублена. Вот в чем дело.
Правозащитница Зоя Светова, как член общественной наблюдательной комиссии, посещала Савченко в московских СИЗО во время ее предыдущей голодовки. В нынешней ситуации Светова считает такой способ борьбы за свои права не самым лучшим.
Я ее посещала эти 3 месяца почти каждую неделю, когда она голодала, когда она очень сильно похудела. По-моему, 20 килограмм она потеряла и была совершенно без сил. Было знаменитое письмо российской интеллигенции в ее защиту, обращенное к Владимиру Путину с просьбой ее освободить, опять же, из гуманитарных соображений. Но, как мы понимаем, Путин ни на какие такие письма не реагирует. И сейчас Надежда Савченко будет голодать, непонятно зачем, потому что очевидно, что ей будет вынесен обвинительный приговор, и ее голодовка в этой истории ничего не изменит. Поэтому, честно говоря, я считаю, что эта голодовка абсолютно бессмысленная. Вот сейчас, если тогда она еще имела какой-то смысл, потому что все-таки она придала этому процессу, ее истории какой-то, да, значит, такой героический, что ли, флер, и Надежда Савченко стала известна на весь мир. Действительно героическая, мужественная женщина, которая не могла смириться, что она невиновная, содержится в российской тюрьме. Но сейчас уже идет процесс, и нужно, чтобы он как можно быстрее завершился каким-то приговором, а дальше ее судьба будет уже решаться не в судебных кабинетах, а, конечно, на политическом уровне.
Один из адвокатов Надежды Савченко, Илья Новиков, так же, как и его коллеги, с пониманием относится к решению своей подзащитной объявить голодовку, но признает, что это обстоятельство осложняет работу защиты в этом процессе.
Все слова ласковые, не очень относительно того, что будет обмен, мы пока что воспринимаем как слова. У нас нет причин воспринимать как-то иначе в контексте истории Юрия Солошенко, который был в аналогичной ситуации, которому тоже пообещали, что после договора его обменяют, в итоге его обманули. Поэтому мы исходим из того, что нам нужно дорабатывать до конца. Мы, к сожалению, стеснены во времени решением Надежды обвинить голодовку. Неизбежно каждый раз, думая о том, заявлять ли очередное ходатайство, приводить ли очередного свидетеля, мы вынуждены будем оглядываться на состояние ее здоровья и сопоставлять это с тем, сколько она еще выдержит.
По словам Ильи Новикова, приговор Надежде Савченко может быть вынесен уже в феврале. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 8 января. В Германии не утихает бурная общественная дискуссия по поводу событий в трех городах страны, где в новогоднюю ночь были совершены нападения на женщин и ограбления, сопровождавшиеся оскорбительными действиями сексуального характера. Наиболее массовыми эти происшествия были в Кёльне, в районе главного вокзала, куда на празднование встречи Нового года, традиционно сопровождавшиеся фейерверками, пришли тысячи людей. По-прежнему главными остаются два вопроса. Первый. Насколько велика причастность к случившемуся беженцев из стран Ближнего Востока, которые в прошлом году в небывалом количестве прибыли в Германию? Второй. Действия полиции и местных властей, которые, по многим свидетельствам, не смогли защитить жертв нападения, а также с большим запозданием проинформировали общественность о случившемся. Бургомистр Кёльна Генриетта Рикер извинилась перед горожанами за данный ею ранее совет женщинам на массовых мероприятиях держаться на расстоянии вытянутой руки от незнакомцев. Общество, однако, продолжает бурлить. Завтра в центре Кёльна планируется сразу несколько акций правых радикалов и антифашистов. О том, какова обстановка в Кёльне сейчас, мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с журналисткой Екатериной Дробязко, несколько лет живущей в этом городе.
Я избегаю толп с пиротехникой, потому что я с ребенком, довольно опасно. Мне достаточно того, что мы можем из окна это посмотреть. Однажды мы были с ним и в этой чаще и гуще, но это довольно опасно, и я всячески против этого. Но есть еще места на Рейне, в которых я была на фейерверках без моего сына. Кстати, мои друзья были за пару остановок до вокзала. Там просто был чат, дым, вот этот хаос, но не было того, что было на вокзале.
Хотя прошла уже неделя, но по-прежнему более-менее ясной картины нет. И сведения возникают самые разные, противоречащие друг другу. Тут пошли утечки из полицейских неких докладов и документов, касающиеся того, что было. Какая картина в итоге выстраивается? Что там было?
Я могу вам сказать, как я узнала об этом. 2 января над нашим домом летал вертолет вечером и мешал спать. Я живу на другом берегу Рейна, но меня заинтересовало, почему так поздно, почему так громко. И я решила 3 января с утра посмотреть сводку полиции на кёльнском сайте. И там была очень скромная заметка про то, что было на вокзале 1 числа, без подробностей. Сейчас она гораздо расширилась уже. И там было написано, почему над нашим районом летал вертолет. На лагерь беженцев стреляли фейерверками. Разбито окно, пойманы 2 негодяя, 21 и 25 лет.
А у вас там рядом лагерь беженцев, да?
У нас рядом, да. Вообще, они располагаются сейчас в спортивных залах. Например, у моей знакомой спортивные занятия отменены, потому что в их зале живут люди.
А вот до новогодних событий была какая-то напряженность, какие-то конфликты с беженцами у местных жителей возникали или все было спокойно?
Я могу сказать, что нагнетается атмосфера. Я знаю, я вижу, как их не очень любят. Такого я не слышала, но потом теперь задним числом мне уже рассказали, что даже на пожилых женщин к ним приставали какие-то люди. Это происходит и на этой же Ронкали-плац около собора, и в электричках. Они что-то начинают говорить, как дела, how are you, как-то очень близко подходить. Мама моей приятельницы сказала им грозно shut up, и они стали просто что-то говорить по-арабски, ругаться. Но она вышла. Как бы все теперь начинает притягиваться. Любая информация теперь ложится в эту канву. Я не могу сказать, что я с чем-то с таким столкнулась. Я знаю, мои знакомые работают волонтерами, принимают в католических церквях, устраивают встречи для беженцев. Это проблема, по-моему, в том, что неизвестно, как их интегрировать, как их социализировать. Сегодня ночью на соседней улице ограбили магазин мобильных телефонов. Полиция никого не смогла задержать. Поэтому можно какие угодно строить догадки. Но сейчас все будет лыко строк.
То есть как бы общество, люди, горожане уже четко уверены, что это были вот эти новоприбывшие мигранты, несмотря на то, что власти говорят, что прямых доказательств, в общем-то, нет.
Ну, я могу сказать, что мои знакомые, мы с ними разговариваем, есть такие у нас догадки, да, что это наверняка это беженцы. Но, с другой стороны, понимаете, я, например, у меня нет этой ксенофобии, я толерантна, я понимаю, что это могли быть, там уже сказали, что был арабский, французский, теперь уже нашли афганцев или пакистанский след. Сначала они сказали, что никого не задержали, потом якобы 3 человек задержали. Потом наш шериф Вольфганг Альбертс сказал, что уйдет в отставку. Потом в преддверии карнавала сказал, что останется.
К властям сейчас претензий много. Люди считают, что полиция сработала плохо и что, в общем-то, кто-то должен понести ответственность. Но, насколько я понимаю, никто ее еще не понес.
Да, все сейчас против полиции, чувствуют свою беззащитность. Ну и, конечно, с миграционной политикой считается, что перекос. А как нельзя было их принять? Что их надо было выгонять, убивать? Понимаете, это тема для разговоров совершенно в разных местах. Я была у врача, и через там вопрос, как я себя чувствую, и что мне какие таблетки нужно выписать, начинается говорить, какая ужасная сейчас страшная обстановка вообще в мире. Потом мы говорим про Украину, потом мы говорим про Новый год, и я думаю, боже мой, это же, я же к врачу пришла, и потом, когда выхожу, что это было? Все об этом говорят, это главная тема, и, конечно, очень неприятный фон сейчас.
Завтра будет сразу несколько акций самых разных групп общественных. Что это за акции, почему они проходят так вот почти одновременно?
Это уже было много раз в Кёльне. Это движение Пегида. Как уже писали в газетах, правые экстремисты начинают охоту за беженцами. И, по-моему, они это уже давно собирались делать. И самый такой показательный случай, как полиция ничего не могла сделать, это было в 2014 году, по-моему, в конце года, когда тоже вот там же у нас на Бреславер-плац собирались правые экстремисты против исламизации. И туда пришли антифашисты, и там, естественно, началась буча. И вот этот символ перевернутых машин полицейских, если помните, эти фотографии были везде. Там какие-то рукопашные бои. Ну, в общем, и тогда полиция очень пострадала. Но сейчас, насколько вот мне уже стало известно, будут проверять удостоверение личности. В этот раз завтра больше фильтрации какой-то. Я не знаю, как это им удастся.
Присутствие полиции на улицах вот сейчас, после Нового года, заметно, что оно усилилось или нет, или все по-старому?
Вот я не выезжала вот в самые центры и как раз к собору эти дни. У меня в районе ничего не заметно. Все точно так же, все тихо, никаких полицейских нет. Ну и, конечно, если нет состава преступления, они не заводят дело. То девушка пожаловалась, что ее в эту среду к ней приставали на Бреславер-плац, и она потом, видимо, кто-то сзади стали люди идти, и они отстали. И когда она позвонила отцу, она не знала, что делать. Он, естественно, выпустил пар в полицию. А они сказали, ну ведь ничего не украдено, ничего не произошло, как мы можем завести дело. Они не знают, как себя вести, вероятно, потому что все-таки сначала гостеприимство, а теперь нет четких каких-то рабочих правил для этого.
Вы считаете, что этим могут воспользоваться и те же правые радикалы вот таким настроением, такой обстановкой?
Именно это это уже начало происходить. Да, все недовольны. Меркель, в Кёльне недовольны, конечно, Хенриетта Рекер. Как она могла так вот подставиться сейчас, сказав эту, я бы не сказала, что это мудрая мысль, сжаться группами на карнавале и вот эта вытянутая рука. В общем, в преддверии карнавала его не отменяют. Он будет в самом начале февраля. Вот 8 февраля он заканчивается у собора. Все такое самое и красочное, куда стекаются толпы.
Вы думаете, обеспечат безопасность?
Я просто не знаю. Я знаю, что сейчас в таких ситуациях даже штабные полицейские, вот когда карнавал, выходят на работу. Я это знаю как бы из первых рук, потому что у нас есть знакомый полицейский. И когда он говорит, что он должен выходить на работу, когда какие-то скопления, беспорядки возможны. Мне кажется, нужно очень сильно увеличить число полицейских, привезти из других городов. К сожалению, у меня нет никакой как бы радости в преддверии карнавала.
О последних событиях в Кёльне рассказывала журналистка Екатерина Дробязко. Вопрос ей задавал Ярослав Шимов. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Северная Корея, заявившая на днях об успешном испытании водородной бомбы, созданной собственными силами, заставила беспокоиться все мировые столицы и вынудила Совет Безопасности ООН собраться на экстренное заседание. При этом ведущие эксперты в ядерной области призывают не верить Пхеньяну на слово и не считают новые угрозы, исходящие из КНДР, слишком серьезными. Глава КНДР Ким Чен Ын, чей день рождения сегодня с размахом отмечается в Северной Корее, впервые заявил о наличии у него водородной бомбы в начале декабря прошлого года. Однако к его словам отнеслись серьезно разве что в Пекине. В Китае они были восприняты как, цитата, «вызывающее осуждение поведения». О том, что может стоять за последними заявлениями Пхеньяна, в интервью «Радио Свобода» рассказал бывший дипломат, знаток Корейского полуострова, в прошлом заместитель директора Первого департамента Азии российского МИДа Валентин Моисеев. С ним беседовал Александр Гостев.
Ядерный шантаж КНДР – то, с чем мир имеет дело уже по меньшей мере 10 лет. На этот раз речь идет о чем-то более серьезном или же по-прежнему о покерном блефе, за которым ничего не стоит?
На мой взгляд, неважно в данном случае, действительно взорвали они водородную бомбу, или это была, так сказать, какая-то модификация просто атомной бомбы. Не в этом дело. Это дело специалистов, пусть они ядерщики определят. На мой взгляд, главная тенденция, главное туда, куда они идут и куда они стремятся. Стремятся они к развитию своей ядерной программы. То, против чего и выступают все нормальные страны вокруг, в первую очередь. И вот это, на мой взгляд, самое важное. Если у них даже нет сегодня водородной бомбы, она будет завтра. Это трудолюбивый, достаточно упорный народ, имеет грамотных специалистов, которых, кстати, готовили и мы, которые работали в Дубне, которые сейчас работают в Дубне.
А каким ядерным арсеналом из подтвержденных источников сейчас обладает Пхеньян?
Говорить о подтвержденном арсенале, это вряд ли кто-то скажет, так сказать, кроме самих обладателей этого арсенала. Но, насколько я понимаю, насколько я знаю, все специалисты сходятся на том, что как таковой бомбы, с которой может быть доставлена на имеющихся средствах доставки, в Пхеньяне еще нету. Есть устройства ядерные, которые могут быть взорваны в случае, если они сочтут необходимым, все, уже на территории непосредственно страны. А говорить о том, что у них столько-то бомб, вряд ли кто-то возьмет на себя такую смелость.
Промышленный, финансовый, научный потенциал КНДР позволит ей через несколько лет обладать действительно серьезными ядерными силами. Или в распоряжении Северной Кореи окажется несколько маломощных устаревших бомб, без современных средств доставки до цели. Тут же много компонентов.
Да, разумеется, много компонентов. На мой взгляд, интеллектуальный уровень КНДР вполне позволяет. И насколько я знаю и понимаю в этом, вопрос уже не академический создания бомбы, а вопрос чисто инженерный, технический. То есть как ее создавать, это уже, так сказать, не тайна, все знают. И теперь вопрос для любой страны заключается в том, чтобы сконцентрировать усилия. Корейцы это умеют, корейцы это могут. Если говорить о наличии финансов на это, то как страна живет, она затянет пояса, но бросит все средства на ядерные свои исследования.
Насколько сегодня сообщениями из Северной Кореи могут быть напуганы в первую очередь Япония и Южная Корея?
Поскольку средства доставки еще только крупные, такие серьезные средства доставки еще только испытываются, вы недавно были также свидетелями попытки северокорейцев запустить ракету из подводной лодки в подводном положении, неудачным, то, конечно, для ближайших соседей, которыми являются Япония и Корея, нынешнее состояние ядерной энергетики представляет наибольшую опасность. Потому что если она будет грязной, эта бомба, пусть она будет несовершенной, но если она будет взорвана, она неминуемо отразится и на южнокорейцах, и на японцах, кстати, и на нас. Потому что мы в близости от этой бомбы, как и Южная Корея. Наш Дальний Восток – это испытательный полигон в районе Кильчу. Это где-то около 300 километров от Владивостока.
Есть мнение, что в Пхеньяне когда-то ни на один серьезный шаг все-таки не шли без согласования с Пекином. Но якобы в прошлом декабре, когда Ким Чен Ын вдруг заявил, что КНДР обладает водородной бомбой, в КНР к этому отнеслись с крайним недовольством, как с учетом восточно-азиатского политического менталитета, к хулиганской выходке неопытного мальчишки, который не умеет себя вести. Вы можете сейчас предсказать реакцию Китая, как все-таки еще старшего брата КНДР?
Наверное, он не только брат, это и ментор, как в какой в определенной степени, особенно учитывая, как вы сами сказали, молодого человека, который сейчас стоит у руля в Северной Корее. Но мне кажется, что Пекин не должен поддерживать и не может поддерживать ядерную программу. И, в общем-то, это все говорит о том, что Пекин осуждает, стремится к денуклеаризации Корейского полуострова. То он заинтересован в этом, потому что, естественно, никакой стране, ни нам, ни Китаю, ни Японии, ни южнокорейцам не хочется иметь рядом с собой вот эту бомбу, которая неизвестно когда и неизвестно как может взорваться. Любая страна хочет иметь предсказуемых соседей и не хочет зависеть от прихоти соседа, что он сделает в следующий раз. Он должен знать это, предсказывать.
По вашей информации, из всех доступных источников, ну, например, из сообщений южнокорейской разведки, насколько Ким Чен Ын сейчас вообще крепко сидит в кресле главы страны? И есть ли какая-либо связь между его внутренним положением и последними заявлениями для окружающего мира?
Я не думаю, что эти заявления ему нужны для того, чтобы удержаться у власти. Он опирается на другие рычаги, на те же рычаги, на которые опирались его предшественники, и отец, и дед. Это мощная система внутренней охранки, что ли, как ее назвать, так сказать, которая обеспечивает все это. Мощная система пропаганды, партийной пропаганды, вообще пропаганды. Авторитет как таковой, мне кажется, что вряд ли своими заявлениями о ядерной бомбе он может вызвать какие-то дополнительные аплодисменты от своего народа. Потому что вряд ли большинство населения знает разницу между атомной бомбой и водородной бомбой. Так что не думаю, что это связано с укреплением его власти.
Ясно, что в Пхеньяне сидят скорее простоватые аморальные хитрецы, а не сумасшедшие. Если они начнут с кем бы то ни было войну, даже без применения оружия массового поражения, они обрекут себя самих, не только свой народ, о котором они думают в последнюю очередь, на немедленное уничтожение. Так этот «водородный» в кавычках шантаж задуман с какой целью? Политической, экономической? На какие выигрыши рассчитывает КНДР?
Конечно, любая. Это бомба не бомба применения, а бомба оружия устрашения. Это не оружие применения. Для Пхеньяна он прекрасно, конечно, понимает, что ежели что, то в первую очередь, конечно, не останется там мокрого места от этой небольшой, в принципе, страны-то. Что корейцы, так сказать, выигрывают, но и стратегически, и тактически они выигрывают право на существование, потому что они очень озабочены проблемой выживания. Они понимают, что они остались, так сказать, в меньшинстве, что и у них поддержки, в общем-то, кроме какой-то словесной, ни от кого нету. И будь у них ядерные бомбы, допустим, они предполагают возможности, они давали это понять неоднократно, они предполагают такой же сценарий развития, как в Ираке, например. Этого они никак не хотят и не могут себе позволить. Вот этот шантаж ядерный – это единственный способ для них, способ выживания.
Это был специалист по проблемам Корейского полуострова, бывший сотрудник российского МИД Валентин Моисеев. Вопросы ему задавал мой коллега Александр Гостев. Время свободы. Итоговый выпуск. С началом 2016 года окончательно истек срок действия авторских прав на книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Они после смерти Гитлера принадлежали правительству Баварии. Теперь формально любой желающий может заново издать книгу на языке оригинала. В Германии в издательстве Мюнхенского института современной истории выходит прокомментированное историками новое издание книги. Таково было решение различных экспертных советов, а труд комментаторов был оплачен правительством Баварии. Тему продолжает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Надо сразу сказать, что сама книга ФРГ, вопреки бытующему мнению, никогда запрещена не была. Владельцами прав было запрещено только ее новое издание. Антикварные экземпляры книги можно было покупать и продавать, брать в библиотеке. А с появлением интернета любой немец мог ознакомиться с книгой в сети. И все же первое после 70-летней паузы печатное издание в Германии «Майн кампф» – это, несомненно, событие. Написанное Гитлером в 1924 году в тюрьме, где он отбывал срок после провала пивного путча 1923 года, книга с элементами автобиографии писалась прежде всего как изложение взглядов, противоположных марксизму, с целью его опровержения и низвержения. Эта книга, вышедшая двумя томами в 1925 и в 1926 годах, во многом предопределила приход Гитлера к власти. Она была в списке бестселлеров в течение 8 лет, предшествовавших назначению Гитлера 30 января 1933 года канцлером. Первые два тома тиражом по 10 тысяч экземпляров каждый были быстро распроданы, а затем вышла удешевленная за счет финансирования из партийной кассы и при личном участии автора издание для народа в одном томе, которое к январю 1933 года разошлось в количестве 287 тысяч экземпляров, а далее счет шел уже на миллионы, и общий тираж книги составил в итоге 12 миллионов экземпляров, то есть книга фюрера была практически в каждом немецком доме. Читали ли ее? На этот вопрос отвечает автор исследований по книге Гитлера и комментариев к ней, немецкий историк, политолог и социолог Барбара Ценфеник, профессор университета в городе Пассау. Исследований такого рода не было, и оценить это эмпирически трудно. То, что книга стояла в домах на книжных полках, еще не доказывает, что она была прочитана. Многие ее не сами покупали, а получали в подарок к тем или иным датам. Но утверждать, что книгу не читали, было бы также неверным. О книге много писали и дискутировали в газетах. Ее читали и о ней писали политические противники Гитлера, представители социал-демократического и коммунистического лагерей, а также профсоюзов и церкви. Все рецензенты реагировали на близкие им аспекты книги. Общего же комментария к книге в целом написано не было. Были и рецензенты, которые увидели настоящую опасность книги. Но эти предупреждающие мир публикации были сделаны не в Германии, а в Австрии, Швейцарии и Англии. Именно там распознали за текстом Гитлера систему его взглядов и системное построение плана действий и борьбы. Эти рецензенты предупреждали мир об опасности, исходящей из Германии. Но в самой Германии так глубоко в замыслы Гитлера, изложенные в «Майн кампф», никто не проник. Этому способствовало распространенное мнение, что книга очень плохо написана, наполнена идеями с исторической помойки XIX века и вообще является сочинением сумасшедшего. Недооценка книги Гитлера, как и недооценка личности самого будущего фюрера, была одной из ошибок его противников. После окончания Второй мировой войны владельцы авторских прав правительства Баварии до последнего момента препятствовали новому изданию книги. Многие историки в Германии осуждали этот десятилетие длившийся запрет на переиздание, так как он сам табуированием книги создавал миф о ней. Точнее, мифов было два, говорит историк Барбара Ценфеник. Всегда существовали две тенденции восприятия книги. Первая заключалась в банализации содержания книги. Приверженцы этих взглядов утверждали, что «Майн кампф» – это набор глупостей и бред сумасшедшего. Вторая тенденция состояла в демонизации книги. Приверженцы этой доктрины считали книгу дьявольской, соблазняющей и опасной. Оба предрассудка существовали одновременно. Они противоречили друг другу, но и тот, и другой вели к игнорированию книги. Книга же инкриминировалась, и это было достигнуто через ее табуирование, что она ядовита и грязна во всех смыслах слова, и что не следует ее трогать, дабы не замараться. И такое мнение бытует у части общества до сих пор. И это табу действует, пока тот или иной человек индивидуально не приходит к мысли, что чтение «Майн кампф» может нечто принести. Что? Чтобы обнаружить это, и следует изучить книгу, читая ее по возможности без предрассудков, что некоторые, но немногие и делают. Нет ли у издателей опасений в связи с выпуском книги Гитлера как раз сейчас, когда в современной Германии для многих неожиданно снова возымели силу ненависть к иностранцам, вообще к чужим, особенно усиленная волной беженцев из Сирии и других стран? Говорит Барбара Цейнфенник. Именно в наше время, когда трудно понять и определить, откуда и как возникает ненависть к чужим, не бесполезно увидеть в книге Гитлера механизм того, как и что проецируется в образы других, для того, чтобы получить возможность их, этих других, ненавидеть. Тем не менее, в Германии при обсуждении как раз этих взглядов Гитлера требуется осторожность и взвешенность суждений. Она нужна потому, что в Турции и других исламских странах, как и среди мусульман, проживающих в Германии, сам Гитлер остается весьма популярной фигурой. Мы живем в весьма пестром обществе, и при обсуждении книги вместе с живущими в Германии мусульманами можно столкнуться с проблемами. И все же, если мы хотим интегрировать турецкое население и беженцев в наше общество, то нам не избежать ознакомления этих людей с нашей историей и выработки у них критического восприятия фигур и периодов этой истории. По-немецки привычная нашему слуху фамилия фюрера нацистской Германии Гитлер звучит иначе, а именно Хитлер. Станет ли его книга спустя 70 лет после смерти автора хитом продаж? Есть много оснований сомневаться в этом, несмотря на привлекательность для неосведомленных якобы запретного еще недавно плода. Пример. В 1928 году Гитлером было написано продолжение «Майн кампф», так называемая «вторая книга» или «Цвайтесбух». Она не была опубликована при жизни Гитлера, возможно, потому, что в ней он откровенно изложил теорию, обосновывавшую будущие захваты чужих территорий. Книга была издана в ФРГ в 1961 году, а затем переиздана в 2003, но ни то, ни другое издание никакого общественного интереса не вызвали. Стоит также отметить, что сама фигура Гитлера даже в сознании немецких неонацистов давно не является культовой, а его книга, хотя и известна им, но только в форме нескольких лозунгов. Для остального же общества, тем более фигура Гитлера, благодаря фильмам и пьесам, в частности пьесе Джорджа Табори «Майн кампф, фарс», уже давно фигура комическая, и ожидать нового интереса к тексту Гитлера не приходится. До сих пор в Германии выходили многочисленные книги о «Майн кампф» и о личности Гитлера. Они курсировали, однако, в основном в академической среде. Похоже, что и заново изданная «Моя борьба», книга, которая полна фальсификации истории, необоснованных измышлений и так далее, также будет находить свое место в основном на полках университетских библиотек. Очень сомнительно, что книгу ждет читательский успех. Характерно, что книжные магазины Германии проявляют, скажем так, осторожность и не планируют выкладывать книгу на прилавки. Книгопродавцы говорят, что будут готовы заказывать книгу у издательства по желанию отдельных покупателей. При этом учителя Германии намерены проводить уроки истории в школах с обсуждением «Майн кампф» и комментариев к ней. Многие эксперты критикуют эту идею, выражая сомнения в достаточной квалификации учителей. Но вот мнение по этому поводу Барбары Цейнфенник. Против идеологизации, в частности идеологизации истории, против экстремизма, против любой формы ошибочного мышления, может помочь только образование, просвещение. Это единственное средство, если есть намерение противостоять воздействию пропаганды, предотвращая то, с чем пришлось бы позднее бороться. Когда необходимы военные или полицейские средства и методы, то уже на самом деле слишком поздно. Начинать нужно с мышления, и для этого необходимо изучать и знать это мышление. Для такой работы, по моему мнению, нет лучшего места, чем школа. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Комиссия по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой, бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова. Все это произошло после скандала с отстранением российских легкоатлетов от международных соревнований из-за существования государственной программы применения допинга в российском спорте. Напомню, что в декабре 2014 года немецкий телеканал ARD выпустил в эфир документальный фильм, в котором его автор, журналист Хайо Зеппельт, рассказал о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. В фильме приводится свидетельство того, что многократная победительница международных марафонов Лилия Шобухова, увлеченная в употреблении злоупотреблении допинга заплатила 450 тысяч евро руководству Российской Федерации легкой атлетики, чтобы ее допустили до участия в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Муж и тренер спортсменки Игорь Шобухов утверждает, что Балахничев и Мельников участвовали в вымогательстве денег. Хайя Зеппельт в интервью «Радио Свобода» сказал, что российские легкоатлеты не должны принимать участие в играх в Рио-де-Жанейро в этом году, поскольку у Российской Федерации легкой атлетики просто нет времени, чтобы кардинально перестроить свою работу и выполнить предъявляемые ей сейчас Международной Федерацией требования. Ваш фильм о применении допинга в российском спорте имел очень серьезные последствия, стал катализатором для проведения полномасштабного расследования, которое привело к запрету на участие российских атлетов в главных соревнованиях сезона. Вы ожидали чего-то подобного? Было ли это целью фильма?
Я никогда не ставил целью отстранения кого-то от участия в Олимпийских играх или каких-то других соревнованиях. Моя цель – восстановление справедливости, правды в спорте. Уже почти 9 лет я работаю с международными антидопинговыми организациями. Около 20 лет пишу и снимаю об историях, связанных с допингом. Особое внимание уделяю расследованиям. У меня большой опыт в исследовании того, что я называю темной стороной спорта. Так что моя задача – указывать на тех, кто замешан в нарушениях. Мне удалось встретиться с Виталием и Юлией Степановыми в Москве весной 2014 года. Они не просто обвиняли кого-то, они представили в форме аудио и видеозаписи доказательства нарушений в российском спорте, доказательства того, что это системная проблема. Именно поэтому было решено снимать документальный фильм об этом. И в первый раз ВАДА согласилась с тем, что это не он что-то сказал, она что-то сказала, а что это прямые и неоспоримые доказательства. И все это привело к введению санкций. Так что если мы в состоянии внести свой вклад в то, чтобы спорт стал хоть немного чище, то это стоит усилий.
А какова судьба Читы Степановых? Они по-прежнему вынуждены скрываться?
Да, они вынуждены скрываться, не могут жить открыто. И это предмет большой озабоченности для меня. Даже большие федерации, в том числе и Международную федерацию легкой атлетики, особо не заботят, что с ними происходит, что они делают. Не было предпринято ни одной попытки связаться с ними. Очевидно, что федерацию больше волнует собственная репутация, а не очищение спорта. По крайней мере, у меня такое чувство.
Многие не согласны с тем, что запрет на участие в соревнованиях касается и так называемых чистых атлетов, хотя расследование пришло к выводу, что в России существует именно государственная программа применения допинга, так что логичнее наказывать всю федерацию, а не гоняться за отдельными спортсменами, использующими запрещенные препараты. Что вы думаете по этому поводу?
Я не поддерживаю тех спортсменов, которые обвиняют международные федерации в том, что с ними случилось. Виноваты национальные федерации, которые не выполняют установленные правила. Так что и обвинять нужно их, нужно обвинять чиновников из своих стран, нужно обвинять сложившуюся спортивную систему, поскольку виноваты они. Такое может произойти в любой стране. Сформулирую это очень точно. Речь не о запрете на участие в соревнованиях конкретных спортсменов. Речь идет о приостановке деятельности национальной федерации, результатом которой является отстранение спортсменов от участия в состязаниях. Именно национальная федерация должна прежде всего выполнить свою домашнюю работу в оставшиеся до Олимпиады месяцы. Но я сомневаюсь, что за полгода можно успеть это сделать, так как необходимо изменить складывающуюся десятилетиями спортивную культуру в самой большой стране мира, где тысячи спортсменов, тренеров, чиновников привыкли работать так, как они работают сейчас. На это требуется гораздо больше времени. Так что чистые атлеты в России, к сожалению, пострадают, но они пострадают из-за тех, кто работает с ними в их стране.
Как вы считаете, международные антидопинговые агентства следят за Россией особенно пристально, если сравнивать с другими странами?
Я не думаю, что к России относятся как-то особенно строго. Просто проблема стоит очень остро, и главная причина этого – наследие советского спорта. Люди, которые управляют спортом в России, это те же люди, которые были вовлечены в советскую спортивную систему 20, 30, даже 40 лет назад. Один из примеров – господин Португалов, который был, по крайней мере, до 2015 года главным медицинским экспертом Федерации легкой атлетики России и других федерациях. Он был участником государственной допинговой программы в спорте СССР еще в 1980-х годах, так что люди, опирающиеся на подобный опыт, до сих пор работают в российском спорте. Им трудно измениться за короткое время. Речь идет о системной проблеме. И еще раз отмечу о необходимости изменений в спортивной культуре страны. Мне кажется, что на это требуется по меньшей мере 1.5-2 года. В России проблема допинга стоит острее, чем во многих других странах. И россиянам необходимо осознать, что пока необходимые реформы не будут проведены, они не смогут участвовать в крупнейших международных соревнованиях.
Самые крупные из них, без сомнения, Олимпийские игры в Бразилии. Не нанесет ли им ущерб отсутствие спортсменов из России или, возможно, каких-то других крупных спортивных держав? Или международный спорт нуждается в такого рода радикальных мерах?
Спорт действительно нуждается в принятии самых жестких мер против допинга. Эту проблему полностью никогда не решить, но нужно двигаться в этом направлении. Это то, чего бы мы хотели. Если Международная федерация легкой атлетики и Международный олимпийский комитет будут последовательными и отстранят российских спортсменов от участия в играх, то это будет ясный сигнал всему миру спорта. Если что-то подобное происходит в другой стране, то нужно принять аналогичные меры против нее. Это не борьба с Россией, это борьба с применением допинга. И центр допинговой культуры сейчас в России. Но если благодаря хорошим отношениям президента МОК Томаса Баха с Владимиром Путиным и большому влиянию российских чиновников во многих международных спортивных федерациях россиян все-таки допустят до Олимпиады, то в других странах, где применяется допинг, будут считать, ну что же, если так поступили с Россией, то и для нас, в случае чего, последствия не будут особенно тяжелыми. Так что можно продолжать.
Это был автор фильма о применении допинга в российском спорте Хайя Зеппель. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск в заключение еще одна спортивная и околоспортивная тема. Со следующего сезона континентальная хоккейная лига, скорее всего, пополнится клубом из Китая. Еще с мая прошлого года об активных переговорах по этому поводу заявляли высокопоставленные функционеры КХЛ, а в конце октября член Совета директоров КХЛ, сенатор от Приморского края Вячеслав Фетисов, отмечал, что вопрос о появлении в лиге китайского клуба согласовывался на уровне первых лиц России КНР, а значит, будет решен положительно. По другим сообщениям, переговоры с китайской стороной по поручению президента России ведет Геннадий Тимченко, близкий друг Владимира Путина. Так или иначе, но Китай пока находится в четвертом десятке мирового хоккейного рейтинга, хотя специалисты отмечают рост последние годы интереса китайцев к телетрансляциям матчей НХЛ. Кто будет играть в представляющем в КХЛ Китай хоккейном клубе и насколько устойчивым будет его финансовое положение? Своим мнением делится имеющий опыт работы в структурах КХЛ спортивный обозреватель Олег Винокуров. Прежде всего, можно ли считать окончательно решенным вопрос об участии китайского хоккейного клуба в КХЛ в следующем сезоне? Если да, где он будет базироваться и как называться?
На данный момент вроде бы перспектива такая кажется реальной, хотя мы понимаем, что в нынешнее нестабильное с экономической точки зрения время трудно делать какие-то далеко идущие прогнозы. Ну, известно, что у многих и хоккейных, и футбольных, да и других спортивных клубов в России периодически возникают материальные проблемы. Континентальная хоккейная лига тоже из них не обходится, хотя борется всеми способами и зачастую совместными, так сказать, усилиями, преодолевая все или иные сложности отдельных клубов. Но вроде бы пока сейчас интерес к созданию клуба КХЛ в Китае есть. Там профессиональный хоккей не так-то уж особенно развит. Там есть всего один клуб, профессиональный китайский «Драгон», «China Dragons» он называется. Он участвует в азиатской хоккейной лиге. Это турнир, в котором клубы из Японии, вот там есть сахалинский один клуб, из Китая команда есть. Вот они разыгрывают уже на протяжении нескольких лет свой региональный турнир. Вот это единственная китайская команда, которая играет на разных аренах, она, ну, своего рода гастролирует, что ли, и в Шанхае играет, и в Цицикаре, и в Харбине периодически проводит свои матчи. Ну, то есть, видимо, тоже с точки зрения популяризации хоккея не только в одном каком-нибудь конкретном городе Китая это делается. Вот команда переезжает, периодически свои матчи проводит на трех разных аренах. Ну и вот на ее базе должен быть создан клуб КХЛ. Ну, по крайней мере, так сейчас планируется. Но мы же понимаем, что все это бизнес, если действительно те перспективы с точки зрения бизнеса, которые сейчас кажутся привлекательными, если они будут казаться и по прошествии нескольких месяцев столь же привлекательными, значит, клубу быть. Ну, а если нет, значит, нет. Это будет, в общем, не первая неудача в спортивной индустрии. Всякое же бывает.
Вы упомянули сразу несколько аспектов, о которых я хотел бы поговорить. Конечно, прежде всего вопрос действительно встает о популярности хоккея в Китае. Понятно, что страна готовится принимать зимнюю Олимпиаду уже скоро, и какие-то шаги по развитию хоккея на льду, наверное, будут предприняты. Китайцы умеют, как мне кажется, если они начинают проявлять интерес к какому-то виду спорта, очень быстро его развивать. Но в том клубе, о котором вы говорили, кто играет и кто будет играть вот в этом новом возможном клубе КХЛ, это действительно китайские игроки или игроки, приглашенные из-за рубежа, на каких основах будет формироваться этот клуб?
Нет, ну, конечно же, сейчас найти китайских игроков достаточного уровня для того, чтобы играть в КХЛ, невозможно. Разумеется, основа будет сделана, ну, как всегда, на североамериканцев. Северная Америка от Китая не так далеко. Есть масса игроков, которые выступают традиционно уже на протяжении многих лет. В Европе очень много североамериканцев. Ну и зачастую, не видя перспектив пробиться в НХЛ и недовольствуясь выступлениями в низших лигах, зачастую очень многие канадцы, американцы едут в Европу, ну вот и в Азию. Ну, а в целом, это международная лига, это, в общем, международный проект, и да, игра-то уже международная, так что, естественно, китайский клуб в полной мере китайским с точки зрения состава не будет никогда, это понятно.
Ну, вы упомянули о возможных финансовых проблемах, и понятно, что действительно в спорте такие проблемы случаются. Что касается КХЛ, вот есть очень яркий пример — Пражский Лев, который вышел в финал Кубка Гагарина и почти тут же развалился. Можете ли вы назвать, откуда будут идти деньги на создание такого клуба?
Нет, я, конечно, точно не могу назвать источники финансирования, но наверняка здесь будет задействован и российский капитал. Ну, потому что, как мы уже сказали, это в первую очередь бизнес. Поэтому я считаю, что здесь тоже в Китае, естественно, бизнес-составляющая, наверное, превалирует. Я думаю, так. Конечно, она превалирует, потому что нельзя говорить о том, что вот вступление китайского клуба повысит уровень КХЛ, например. Естественно, это не так. Поэтому в первую очередь здесь люди думают о бизнесе. Думаю, что перспектив на китайском рынке очень много. Бизнесмены все это просчитывают, хотят закрепиться на китайском рынке с помощью хоккея. Ну, вот такое возможно. Почему нет?
Я не могу не спросить об интересах спортсменов. География КХЛ расширяется. Понятно, что игроки КХЛ привычны к дальним перелетам, долгим турне. Клубы есть и в Европе, и в Владивостоке. Но если еще придется летать в Китай, там разница во времени меньше, конечно, чем с тем же Владивостоком, но очень далеко со стороны, для меня, по крайней мере, это выглядит ужасно для спортсменов. Они не будут роптать?
Конечно, эта проблема есть. Она была всегда, она была с самого начала, потому что на какой-то стадии в первый сезон КХЛ «Амур» был единственным клубом дальневосточным, потом появился «Адмирал». Но в этом же, собственно, тоже есть какой-то смысл расширения лиги на восток, потому что на запад, как мы видим, она расширяется весьма успешно. Здесь много стран, много клубов. Сейчас уже задействована вот и Хорватия, и там и Чехия, и Финляндия. И здесь достаточно все просто. А с востоком сложнее. И в принципе у руководства лиги в перспективе есть идея создать Тихоокеанский дивизион. Вот он бы как раз помог сократить расходы, чтобы команды, участвовавшие в этом дивизионе, но играют в основном же друг с другом, а изредка один-два раза в сезон куда-то вылететь, ладно, это можно, не проблема. А так, если представить себе перспективу, что команды будут из Японии, Китая, ну, может быть, Корея, потом в России есть уже «Амур» и «Адмирал», а можно еще на Сахалине, в принципе, развивается хоккей, там есть сахалинские «Акулы», молодежная команда. В общем, это, естественно, дело не одного года. Пока, да, пока перелеты зачастую представляют серьезную нагрузку, очень серьезная нагрузка выпадает на спортсменов, потому что еще не все клубы имеют возможность, например, чартерными рейсами летать. К тому же «Амуру» приходится летать регулярными рейсами, а еще ведь в России проблема организации транспортной такова, что в основном приходится через Москву часто летать. Нет прямых самолетов, допустим, Хабаровск-Новокузнецк. Тут все равно надо летать через Москву. Ну, в общем, целая история. Да, это, конечно, проблема, вы правильно ее отметили, но ее многие отмечают. И вот, возможно, создание полноценного дальневосточного или тихоокеанского дивизиона, я уж не знаю, как его там планируется назвать, в отдаленном будущем решит эту проблему.
Спортивный обозреватель Олег Винокуров о возможном появлении в континентальной хоккейной лиге в следующем сезоне клуба из Китая. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 8 января. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.